რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დემოკრატები დონალდ ტრამპს აფრთხილებენ არ მოხსნას საგანგებო მრჩეველი მიულერი. გამოქვეყნდა ვენეციის კომისიის პირველი განცხადება საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილების შესახებ. სირიამ 48 საათის განმავლობაში შეწყვიტა ცეცხლი ქალაქ დარაში. შეერთებული შტატების კონგრესში წამყვანი დემოკრატები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აფრთხილებენ არ მოხსნას იუსტიციის სამინისტროს საგანგებო მრჩეველი, რომელიც იძიებს ცნობებს რუსეთის შარვაზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. მიმდინარე კვირაში ტრამპის გარემოცვის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, ტრამპი განიხილავს რობერტ მიულერის გათავისუფლებას, რომ მიულერი გასულ თვეში დაინიშნა საგანგებო მრჩევლად. თუმცა ახლა თეთრი სახლი ამბობს, რომ ტრამპი არ აპირებს ეს გააკეთოს, თუმცა ამის უფლება აქვს. მაინც მას შემდეგ, რაც ტრამპმა თანამდებობიდან მოხსნა გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის დირექტორი ჯეიმს კოუმი, რომელიც სათავეში ედგა რუსეთთან დაკავშირებულ გამოძიებას, თეთრი სახლის განცხადებების შეშფოთებას იწვევს კონგრესმენებში. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა მიულერსაც იგივე ბედი ეწიოს, გამოძიება თუ პრეზიდენტის საწინააღმდეგო მიმართულებით განვითარდება. სენატის იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენლის დემოკრატ დაიან ფეინშტეინის თქმით, მას სულ უფრო მეტად უღმრავდება შიში, რომ ტრამპი მიულერის მოხსნასაც შეეცდება. ტვიტერით გავრცელებული შეტყობინებებით პრეზიდენტი ავრცელებს მესიჯს, რომ მისი რწმენით კანონის უზენაესობა მას არ ეხება და ყველას, ვინც სხვაგვარად ფიქრობს, მოხსნიან, ამბობს ფეინშტეინი. და დასცენს, თუ ტრამპი ფიქრობს, რომ ამ გზით გამოძიების შეჩერება შეუძლია, მას უსიამოვნო გამოფხიზლება ელის წინ, რადგან ეს მისი უერთგულესი მომხრეებისთვისაც კი მიუღებელი ნაბიჯი იქნება. კონსტიტუციური ცვლილება სწორგზაზეა, მაგრამ პოლიტიკური პლურალიზმის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ცვლილებები, ნათქვამია ვენეციის კომისიის პირველ განცხადებაში, რომელიც ევროპის საბჭოს საკონსტიტუციო ექსპერტებმა ვენეციის კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით კომისიის 111 პლენარული სხდომის დასრულების შემდეგ გამოაქვეყნეს. განცხადების სრული ტექსტი 19 ივნის გამოქვეყნდება, მანამდე ვენეციის კომისია ხელისუფლებას მოუწოდებს კონსტიტუციის პროექტში გადასინჯოს პარლამენტის ფორმირების წესები, რათა გაიზარდოს პლურალიზმი. სირიის არმიამ გამოაცხადა, რომ სამხრეთის ქალაქ დარაში 48 საათის განმავლობაში ცეცხლი შეწყვეტილი ექნება ანტისამთავრობო მეამბოხეების წინააღმდეგ ოპერაციის მიმდინარეობისას. არმიის განცხადებით, ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს ეროვნული შერიგებისთვის ძალისხმევის ხელშეწყობას. ლონდონში განთავსებული დამოუკიდებელი ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იუწყება, რომ ცეცხლის შეწყვეტის პირობა ჯერჯერობით ძალაშია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმა ამ ნაბიჯს და მოუწოდა ოპოზიციას მანაც გამოაცხადოს ცეცხლის შეწყვეტა საიმისოდ, რომ ჰუმანიტარულმა დახმარებამ სამოქალაქო პირებამდე ჩააღწიოს. პარალელურად 17 ივნისს გაერომ გამოაცხადა, რომ 10 ივლისს ჟენევაში გაიმართება სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი მთავრობის წარმომადგენლებს და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მებრძოლ ძალებს შორის. მოსკოვიც აცხადებს, რომ იმედი აქვს შესძლებს ორგანიზაცია გაუკეთოს სამშვიდობო მოლაპარაკებას ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში 4 და 5 ივლისს. 16 ივნისს იტალიის სანაპირო დაცვამ გადაარჩინა 2500-მდე მიგრანტი, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის გადაცურვით ცდილობდა ევროპაში ჩასვლას. საერთო ჯამში მათ გადასარჩენად 18 ოპერაცია ჩატარდა საქველმოქმედო ორგანიზაცია. ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ 16 ივნისს გვიან ღამით მათ გადაარჩინეს რეზინის ნავი, რომელიც შეშინებული ადამიანებით იყო სავსე. პარალელურად ლიბიის საზღვაო ფლოტი ავრცელებს ცნობას, რომ სანაპირო დაცვამ გადაარჩინა 906 მიგრანტი, რომლებიც ხის და რეზინის ნავებით ცდილობდნენ გადაადგილებას. ადამიანთა ტრაფიკინგით დაკავებული პირები სარგებლობენ ლიბიაში შექმნილი იმ ქაოსით, რომელმაც დაისადგურა 2011 წელს დიქტატორ მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ და ცდილობენ გააფართოვონ თავიანთი დანაშაულებრივი საქმიანობა. ლიბია ყველაზე ხშირი ადგილია, რომელსაც ევროპაში ჩასვლის მოსურნე მიგრანტები მიმართავენ. ამჟამად ლიბიიდან იტალიაში წელს 60000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, ხმელთაშუა ზღვის გადაცურვის პროცესში დაიღუპა 1800-ზე მეტი ადამიანი. ლონდონის პოლიციის ცნობით, მიმდინარე კვირაში ლონდონში საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ხანძრის მსხვერპლთა სავარაუდო რიცხვა მიაღწია 58 ადამიანს. დაღუპულთა დადასტურებული რაოდენობა კვლავ 30-ია, სხვები კი დაკარგულები და სავარაუდოდ დაღუპულები არიან, აცხადებს პოლიციის პრესმდივანი სტიუარტ კანდი. მისი თქმით, ხანძრის მიზეზებზე გამოძიება გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Um მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода от программы «Лицом к событию». Здравствуйте. Завершилось то событие, которого страна ждала с нетерпением несколько месяцев. Оно откладывалось. Поначалу эта прямая линия с президентом Путиным должна была состояться в июне. Потом пошел май. Вот, наконец-то, 15 июня случилось. Федеральные каналы по минутам отсчитывали дни и часы, оставшиеся до этого времени. Все время висел счетчик на экране «Россия-24», «Россия-1», что вот-вот-вот и придет он, этот долгожданный день и, главное, долгожданный час, 12 часов по московскому времени, 15 июня. Мы сегодня все это посмотрели, но редкий случай произошел вот сегодня за все эти годы прямых линий. Не так интересно было слушать сегодня Владимира Путина, как смотреть на экран, потому что на этот экран выводили совершенно неожиданные СМС-сообщения, которые представить нельзя было в таком объеме в федеральном эфире. И все они сводились, вот одним словом я бы их обозначила, к слову «надоел». Вот в одно из таких сообщений: «Вся Россия считает, что вы засиделись на троне». Я вот перед тем, как представить нашего гостя, все-таки предложила бы вам посмотреть опрос московских прохожих. Согласны ли они с таким утверждением, которое мы сегодня увидели на экранах наших телевизоров?
Согласны ли вы с тем, что Путин засиделся?
Ну, фактически он засиделся, да, то есть, ну, он дольше всех, да. Я думал, что у него хорошо получается внешняя какая-то политика, да. Ну, я так фантазировал, что можно было бы разделить власть, например, на несколько ролей и внутреннюю какую-то кухню отдать Навальному.
Меня устраивает он как человек, как руководитель страны.
Я категорически не согласна. Я считаю, что у нас очень хорошее лицо страны. Потому что президент – это лицо страны, прежде всего. Я не знаю, какая страна сейчас может похвастаться, что у нее такое лицо страны. И спортсмен, и умный, и за словом в карман не полезет. Я нашим президентом довольна.
Ну, если сколько, 17 лет засиделся, значит. Ну, у нас же два срока по 4 года. Получается 8.
Если человек приносит добро и пользу, пусть он сидит сколько нужно. Столько, сколько хватит у него сил, я так считаю.
Я считаю, что он пока еще в форме. Сейчас еще, я думаю, очень многое может еще сделать. Сейчас, я даже думаю, открывается новый этап в его политической деятельности. Я думаю, он еще не раз удивит, позитивно удивит страну и наших зарубежных друзей.
Вы знаете, я не согласна. Считаю, что как никто другой Путин делает свое дело качественно, правильно. А вообще я вне политики.
Он хорошо руководит страной, поэтому я считаю, пусть дальше работает.
Ну а кого другого? Вот серьезно, вот так вот чисто по приколу, кого?
Нет, не считаю. Потому что он хорошо ведет внешнюю политику. С внутренней хуже.
Сколько же можно? Пора и отдохнуть. Дать дорогу молодым.
Не согласен. Пускай сидит дальше. Мне бы наоборот убрать всех, кто ему мешает. Вот это было бы хорошо. У нас президент работает, у нас правительство не работает ни хрена. Вот это плохо.
Наверное, всегда новый взгляд должен присутствовать. Как говорят в народе, замылился, наверное, на какие-то проблемы, которые не решаются.
Это же как застой. Нужна же постоянная ротация, мне, чтобы была живая конкуренция. Когда это не происходит, в любом деле начинаются большие проблемы.
Ну, главное, чтобы мы все не засиделись. Угу.
Итак, главное, чтобы мы не засиделись, вот так вот говорят добрые люди, но при этом на экран выводятся не самые добрые смски, которые мы будем вам сегодня читать, и комментировать эти смски будет наш гость. Сейчас я его представлю, вот он заходит в студию, Станислав Белковский. Как только к вам прицепят микрофон, вы скажете
уже
добрый вечер.
Добрый вечер, да.
И вы
конечно
уже можете говорить в эфире
конечно,
добрый вечер.
Конечно, да.
Это счастье. Ну, с праздником вас.
Вас также.
А с каким? Случай, как же, вот эта прямая линия-то.
Вы знаете, я смотрел ее 4 часа подряд, так, не отрываясь. Я бы никогда этого не стал делать, если бы не мои обязательства перед вами.
А, вот так. Ура, да. Ура, ура, ура. Я рада, что вот я вас
потому победила. Что это была смертная невыносимая тоска.
Неужели?
Да.
Неужели?
Это главное ощущение, причем тоскливо было самому бенефицианту, главному герою.
Что-то с ним было
и
не
эту
так.
И эту тоску, он, эту энергетику тоски он транслировал в зрительный зал, который тоже очень сильно заскучал.
Я предлагаю игру сейчас вот для нас с вами, потому что ну, для того, чтобы всех развеселить, немножко предлагаю игру. Я уже рассказала нашим слушателям, что самым веселым во всей этой прямой линии были вовсе не ответы Владимира Путина, вовсе не вопросы, а смс-ки, которые друг за другом выводили на экран.
Ну, которые подтверждали, что это прямая линия не совсем срежиссирована.
Что она не совсем срежиссирована, что они не могли это контролировать.
Да.
И я сейчас, конечно, ни одной из смс-ок на тему «надоел» ему не зачитали. Ему задали вопрос чуть-чуть близкий к этому. Ну, кого бы вы видели вместо себя когда-то? На что он сказал, что это же народ выбирает. Ну, как я могу кого-то видеть? Я, конечно, хотел бы, может быть, кого-то, но это выберет народ. Я вам сейчас буду читать смс-ки, а вы представьте себе, что вы Владимир Путин.
Да, это мое любимое занятие.
Да, да. И как бы вы на них отвечали? Вот прям первое. Вот на экране. Мы это видим на экране. Когда вы перестанете нарушать положение Конституции о максимальном президентстве в два срока? Пожалуйста.
Конституция запрещает занимать мне президентский пост два срока подряд. Слово «подряд» здесь ключевое.
Да.
Не в смысле бригадного подряда или подряда на постройку Керченского моста, а в наречии «подряд». Я ничего не нарушал. Для этого просто надо внимательно читать законы, поскольку в нашей стране так повелось, что мои жесточайшие критики и поборники закона сами их не читали и не знают.
Да. И вдруг ведущий говорит, ведущий, потому что...
Это я сейчас встречаю от имени
Путина. Да. Вы как бы Путин, да, а я как бы ведущий. И вдруг он говорит то, чего он никогда не скажет. Ну, фактически вы же занимали подряд. Ну, фактически вы же не уходили с поста президента даже во время президентства Дмитрия Медведева. Вы же рулили процессом.
Важнейшей проблемой Российской Федерации является дефицит правового сознания, который проявляется не только во властных структурах, хотя, безусловно, тоже проявляется и в них, но и в оппозиционных кругах, среди людей, которые меня жестко критикуют якобы за нарушение закона. Я не был президентом Российской Федерации, я был председателем правительства и занимался многохозяйственными проблемами.
Хорошо, то есть
На многие важнейшие вопросы президент Дмитрий Анатольевич Медведев решал без меня, и вы можете убедиться, спросив его об этом. И вообще я советовал бы, прежде чем критиковать существующий строй и повышать свой рейтинг за счет высосанных из пальца скандалов, просто прочитать Конституцию и законы, особенно тем политикам, которые считают себя юристами, постоянно совершают действия, приводящие их под уголовные дела и в спецприемники.
И вдруг сумасшедший ведущий задает ему следующий вопрос. Три срока президентства достаточно. Он опять зачитывает смс-ку, которая пришла, вот мы сейчас ее увидим.
Я с вами полностью согласен. Да. И будь моя воля, я ушел бы завтра.
Ага, вот.
Я чрезвычайно устал от этих обязанностей. У меня нет возможности играть с внуками. Когда я приезжаю в какую-нибудь европейскую страну, то у меня нет возможности даже походить по музеям, по улицам и по набережным. Я приезжаю, встречаюсь с лидерами зарубежных стран, уезжаю обратно. Но, понимаете, президент Российской Федерации избирает народ. И если народ мне скажет, что три срока достаточно, значит достаточно. Но на сегодняшний день мы видим иную картину.
Народ меня хочет.
Да.
Следующая смс-ка. До свидания, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорит он. Следующая смс-ка на эту же тему. Вся Россия считает, что вы засиделись на троне.
Меня всегда восхищали люди, которые, не пользуясь никакой популярностью и никаким авторитетом, начинают говорить от имени всей России. По всем социологическим опросам, истинность которых признается даже самыми завзятыми оппозиционерами, меня поддерживают более 80% россиян. Я не хочу сказать, что я безгрешен должен находиться у власти. Не, вечно, отнюдь нет. Но я прошу все-таки тех, чья точка зрения является крайне непопулярной, не отождествлять себя со всей Россией.
Хорошо. Следующий вопрос, вот, который мы тоже сейчас увидим на экране, мы все увидели, вы телезрители. Бессменный наш, с восклицательным знаком. Вам не дают покоя лавры Леонида Ильича? С вопросом. Дают или не дают? С вопросом.
Вы знаете, если бы мне не давали покоя лавры Леонида Ильича, я был бы уже четырежды героем России, маршалом, кавалером Ордена Победы. Кроме того, у меня было бы соответствующее состояние здоровья просто от груза тех орденов и медалей, которые постоянно находились у меня на парадном белом мундире. Однако я как был полковником, заступив на президентскую должность, так и и остался. Ни одной высокой государственной награды, кроме ордена заслуги перед Отечеством первой степени, который является символом моей президентской власти, у меня нет. Поэтому я думаю, что мое сравнение с Леонидом Ильичем при всем уважении к последнему и при определенной положительной оценке некоторых его действий и частично его роли в советской, поздней советской истории, я считаю, неуместно.
И вот тут возникает вопрос. Если действительно так легко ему, конечно, было бы так же, как и вам, ответить на эти вопросы, так почему же ему не позадавать таких вопросов? Почему не почитать ему этих смс-ок на тему «надоел», «три срока», «сколько можно»? Ведь это же действительно... Представьте себе, сколько в процентном отношении их пришло, если они за 4 часа вот так вот сыпались и сыпались. И их нельзя было даже отфильтровать в таком количестве, они приходили.
Потому что Владимир Путин консерватор. Он считает, что если какая-то технология работает, работала прежде, то она будет работать и сейчас, и впредь. И, как говорится, как стандартная фраза консерватора, не сломано, не чини. Не нужно ничего менять, потому что любые радикальные вопросы и радикальные ответы на них, они будут будоражить народ и увеличат количество суицидов. Потому что часть путинского электората, увидев это все безобразие,
умрет.
Да, в ту же секунду от разрыва коллективного сердца.
Ясно. И вот еще один...
заботиться о коллективном сердце своего избирателя.
Да. Ну, еще один вопрос. Из той же серии, но уже такой усложненный вариант, мы тоже увидели его на экране. Зачем эта игра «Выборы», «Пустая трата денег» и «Воровство»? Голосов. А, «Воровство голосов». И «Воровство голосов». «Верните царя».
Я думаю, что Россия не созрела для реставрации монархии. Россия современная, демократическая.
Это вы от него говорите?
От него, да. Государственного, да. Республиканского толка. И я не вижу в обществе значительного запроса на монархию. Может быть, он появится потом, через 10, 15, 20 лет. Но сейчас его нет. А я все-таки привык всегда действовать сообразно доминирующему общественному запросу. И в этом смысле никто не может обвинить меня в том, что я не демократический лидер. Угу. Я никогда не ломал мой народ через колено, не заставлял его делать то, чего он не хочет.
И последний из тех вопросов, дальше уже будем обсуждать отвечные вопросы, тех, что остались неотвеченными. Правда ли что, вот сейчас, вот он, правда говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает?
Кто этот человек, простите, как вы его назвали?
Алексей Навальный, говорит вам, ведущий.
А кто этого?
Это
просто,
известный оппозиционер, который вот только что это, вывел
молодежь.
Мне
кажется, что это какой-то джентльмен, который только что получил 30 суток административного ареста за призывы к несанкционированным акциям, от этого еще приговоры по уголовным делам о хищении.
Это вы слишком много знаете о Навальном.
Мне говорили просто. Я с ним лично не знаком, никогда не испытывал потребность с ним встречаться. А кто какой информационный мусор про кого снимает, это все равно. Вот сейчас про меня снял фильм великий голливудский режиссер Оливер Стоун, который обладатель нескольких «Оскаров» и кумир нескольких поколений кинозрителей во всем мире, кинокритиков во всем мире. Может быть, вот этот джентльмен, которого упомянули, я все время забываю его фамилию, он хочет сказать, что он хочет перебьет Оливера Стоуна и войдет в историю кинематографа более прославленным и более успешным. Ну, дай ему бог здоровья, я не против.
Хорошо. Мы приняли все ваши вопросы, застенографировали и отправили на сайт Kremlin.ru, чтобы они дополнили свою стенограмму, которая там висит. Теперь мы переходим все-таки с вами...
Я все-таки тогда попрошу гонорар спичрайтера.
Да.
У меня гонорар большой, 5000 рублей за слово.
Как же нам с вами поступить-то? Мы напишем заявку, хорошо. Мы напишем.
Нет, это мы там дальше потом решим, когда закончится эфир.
Технические детали мы обговорим.
В любом случае, подадим в суд на Кремль и отсудим.
Запросто. Как только они публикуют вот нашу стенограмму, мы тут же от них выслуживаем.
Авторское право же никто не отменял?
Нет. Да. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, уважаемые слушатели, зрители, мы ждем ваших звонков, реакции на эту прямую линию. Все смотрели, вся страна, как нам расскажут, обязательно, что все смотрели, все весь день провели у телевизора, рейтинги опубликуют. Все смотрели. И считаете ли вы вслед за некоторыми несознательными авторами смс-ок, что засиделся на троне или засиделся на прямой линии Владимир Владимирович?
И на том и другом, безусловно, он засиделся.
А это же интересно. Вот смотрите, Станислав, вы, наверное, не обращаете на это внимания, все-таки это вот скорее мои коллеги, журналисты, они меняются. Вот были годы Екатерина Андреева, Кирилл Клеменов, Брилев, Ситтель, и вот эти вот уже ушли, эти тяжеловесы, пришли другие.
Ну, когда они приходили, они не были тяжеловесами, были молодыми парнями и девушками.
Кстати, уже выросла на
этих... идет новая молодежь. А правильно, потому что лидер должен подпитываться молодой энергетикой. Он не может уже общаться там с 50-60-летними, как с мальчиками и девочками, что было 20 лет назад.
Он не может. Ну, и они уже не могут себе позволять своих, стареньких условно,
нет,
конечно.
Нет, они могут себе позволять, иначе бы они не работали на Первом-втором канале.
Зачем же они сажают к нему молоденьких? По его заявкам, вы считаете?
Да, я думаю, что просто ему нравится общаться с молодыми, совсем молодыми, больше, чем уже с опытными журналистами, которые не вызывают у него совсем никаких эмоций и ни малейшего энергетического прилива гормонального фона.
Это очень интересно, очень интересно.
Ну, всякий стареющий человек вообще, а тем более лидер, он, естественно, испытывает потребность молодых.
То есть идея ваша состоит в том, что это он хочет, чтобы с ним помолвить.
Да, вот как объяснял мне один мой близкий друг-сексопатолог, педофилия в основном связана со страхом импотенции. Это психологическое явление. я не буду развивать.
Нет, ну да, тем, ну, в общем, мы поняли, единственное, да. что мы поняли из всего этого, что вы считаете, что это он заказывает себе помоложе ведущих.
Ну, не то, что он специально канал, вызывает.
А не то, что каналу уже надоело одних и тех же.
Нет, каналу ничего не надоело, лишь бы босс
был
доволен.
Я к чему это сказала, что президент один и тот же. А ведущий, даже ведущий меняется, а он все один и тот же, один и тот же. Сколько же этих прямых линий будет за всю его жизнь, интересно? Сколько вы прогнозируете еще?
Сколько угодно, он никогда не откажется, потому что как консервативный политик, человек консервативного психотипа, он приверженец ритуала. И даже если ритуалы ему не нравятся, совершенно очевидно, что эти ритуалы, прямые линии, послание федеральному собранию кажутся ему абсолютно избыточными и скучными, и с каждым годом все более скучными и все более избыточными. Все равно соблюдение ритуала для него – это важная часть стабильности властной машины.
Хорошо.
И поэтому от них не откажется.
Да. Мы послушаем Сергея из Ростовской области. Да. Вот уже начинают нам приходить звонки телезрителей. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот здравствуйте. Я такой вопрос ему задавал. Ну, он, конечно, не ответил. У нас три вида пенсии существуют, государственные. К ним относятся госслужащие, губернаторы, мэры и прочие госчиновники. У них оклады бывают тысячи и более там долларов. Вот, например, губернатор Ростова был Чуб. Рассудков. У него 500 тысяч оклад. Пошел на пенсию 350 тысяч рублей. Другие постоят выше. Есть силовые структуры. К ним относятся армия, МЧС, полиция там и прочее, гвардия. У них от 30 до 50. Но я не умоляю их заслуги.
Ты вы сейчас
ну, а трудовые,
это...
которые вся страна держит, там трудовых, люди вынуждены работать за мизер. И их еще отобрали на добавки индексации. Ну, верните это.
Спасибо, Сергей, я поняла. То есть мы продолжаем играть в эту игру, что без... Не, мы закончили уже. Вот мы, понимаете, мы отметились на тех вопросах, на реальных вопросах президента, на которые он не отвечал, и мы эту игру закончили. Больше Белковский не президент в этом эфире. Он вместе с вами комментирует уже то, что реально сказал Владимир... Да, Владимир Путин. Ну, Артема из Курска мы послушаем. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте. Скажите, да вот хотел узнать у вас, как вы считаете, Владимир Владимирович осознал после этого прямого эфира, что все-таки ему пора уходить или нет?
Очень хороший, очень интересный вопрос. Осознал ли он, учитывая, что он-то, в общем, не видел, что там у него на заднике, и хотя бы из тех намеков,
которые... Я думаю, которые... что все сообщения неполиткорректные, которые появлялись на заднике, так или иначе были допущены туда специально, чтобы хоть как-то разогреть эту ситуацию смертельной тоски, чтобы хоть как привлечь какое-то внимание и показать, что прямая линия не является полностью срежиссированной. Нет, я думаю, что никаких новых ощущений у него не возникло, а если они возникают, то они все с прямыми линиями, которые он считает рядовыми и проходными информационными мероприятиями, нужными, как мы уже сегодня обсуждали, лишь для того, чтобы соблюдать неотменимый ритуал власти.
Как вы объясняете, вот у меня свой личный вопрос, пока нам звонят. Вот Александр из Химок, я вижу, что вы уже ждете своей очереди, но если можно, я вас опережу со своим вопросом. Станиславу Белковскому, уж не знаю, как вас теперь называют, Владимир Владимирович Белковский. Вот так вот. Вот как вы все-таки объясняете эту замечательную историю с внуками? Мы смотрим фильм американский Оливера Стоуна.
Ну, мы пока его не смотрим, мы смотрим только его по американскому телевидению.
Мы смотрим его по российскому телевидению, куски бесконечные. Да. Мы смотрим, они все время его рекламируют, в котором он признается впервые американцу признается, что вот он дедушка. Он стал дедушкой, и мы об этом узнаем. Это, конечно, поразительная ситуация, что в эфире его поздравляет с этим ведущая Первого канала или Второго канала, я уж их там уже
сейчас... Она поздравляет его с рождением, недавним рождением внука.
Нет, вообще она вообще поздравляет с тем, что он дедушка. Я даже специально распечатала себе с сайта Кремля. Она говорит, мы вас понимаем и поздравляем с тем, что вы дедушка. А понимаем мы, что вы скрываете имена и пол, и возраст своих детей. Как это все-таки объяснить с точки зрения практической целесообразности? Он говорит, я не могу назвать ни пол, ни возраст, ни имя, потому что их идентифицируют, и они будут жить в аду. Их там начнут дергать, это дети, там, внуки президента. Как может пол, возраст и имя, ну, имя это уже понятно, пол, имя и возраст повлиять на то, что человека идентифицируют? Как это вообще, вот почему не сказать, Вова 3 года там?
Ну, или... во-первых, человека можно сглазить, на него можно воздействовать практиками вуду.
То есть вот он называет имя и возраст...
Всякими заговорами, конечно, естественно. Ведь Путин комплексный специалист по безопасности, а концепция безопасности включает в себя систему мер защиты от паранормальных явлений тоже. От колдунов, шаманов. Но в целом это осознание власти как чего-то абсолютно фатального и кровавого. Дональд Трамп не скрывает своих членов своей семьи?
Никто не скрывает.
И даже Эммануэль Макрон не скрывает детей своей жены Бриджит и внуков, и отпрысков этих детей.
Все гордятся.
Потому что в демократическом обществе, собственно, им ничего не грозит. А в нашем авторитарном обществе с нашими традициями Батыя, Ивана Третьего, Ивана Грозного и так далее, понятно, что под боем находится любой член семьи президента, поскольку президент наделен абсолютной властью. Он фактически совмещает полномочия трех ветвей власти. И поэтому, например, похитить ребенка – это мощнейший инструмент давления на Российскую Федерацию как государство. Которое, конечно, невозможно ни в какой демократической стране, потому что даже если это несчастье, не дай бог, с кем-нибудь из лидеров демократии, развитых демократий случится, это не приведет к обрушению государственного организма и механизма. А в России приведет. Поэтому Путин именно так рассуждает, как наследник всех авторитарных традиций и властного менталитета многих сотен лет нашей истории, начиная с монгольского завоевания.
Я все это понимаю вслед за ведущей, которая сказала, что она его понимает, но я не понимаю одного. Как вот, знаете, вот в Москве там тысячи детских садов и там 3 миллиона детей, допустим, условно, не знаю сколько их, и вдруг он говорит, Вова 4 года. Что это дает похитителю? Вова 4 года.
Ну, похититель же хорошо информированный похититель.
Так.
Он же за ним может стать ЦРУ в США или другие мощные разведки, которые не ориентируются исключительно на открытые данные, предоставляемые Владимиром Путиным или кем-то еще. Поэтому нужно защищать детей по-взрослому.
То есть они сразу поймут, что это Петя и ему 7?
Нет, они и так следят в понимании Владимира Владимировича. Он же параноидально к этому относится. Конечно, следят. Не следят. Нельзя ли подложить отравленную кнопку на стул кому-нибудь из родственников Владимира Владимировича? Нельзя ли что-нибудь использовать? Нельзя ли поставить какую-нибудь видеокамеру, которая следила бы различные перипетии и аспекты личной жизни его сейчас, когда он формально разведен? Нет, поэтому это надо пресекать в зародыше, конечно.
Странно, что, вы знаете, там такая была штука, я вижу, слушатели...
К тому же он женат на России, мы знаем.
Да, да.
А на Россию, пожалуйста, любой может полюбоваться в любой точке этого пространства, и в этом смысле личная жизнь президента как на ладони.
Вот интересно, что дважды у них так прокручивался барабан, дважды одни и те же вопросы, вдруг я увидела, что крутятся дважды. И маниакально эти редакторы, режиссеры, я не знаю кто, ставили вот этот вопрос, когда у России появится первая леди. И впервые не стал...
Но не в эфире, это тоже вот на заднике.
Это на заднике, да. Вот в эфире он тоже впервые не стал. Ему и ведущие, вы знаете, каждый прямой линии любит задать что-то такое на эту тему, он как-нибудь любит отшутиться на эту тему. Но в этот раз не рискнули с задника, ни с передника, никак задать...
Ну, уже ясно, он уже объявил, что женат на России. Не будет же он разводиться с Россией. Когда разведется, тогда, может быть, и появится какая-нибудь первая леди. А любимого человека он сегодня назвал и уделил ему 7 минут эфира. Что очень много.
Медведчук.
Это Виктор Владимирович Медведчук, бывший руководитель администрации президента Украины и кум нашего президента.
Это очень интересно. Вы, пожалуйста, еще надо запомнить, чтобы вы это прокомментировали. Но мы Александру из Химок дадим слово и Магомеду потом. Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Елена. Добрый день, Станислав. Это
добрый
самое.
Вечер.
Я вот не смотрел сегодняшний эфир чисто из принципов. Нет, я специально не смотрел, потому что, Станислав, вы сказали, что это ваша работа, вы посмотрите, потом перескажете.
К сожалению, да.
По хэштегам потом. Вот, по хэштегам потом я просто посмотрел вкратце, как бы, роликами нарезками через YouTube, как бы, очень разочаровался в этой системе. То есть, мне кажется, что это изнасилование правительственной системы в целом просто. Потому что, ну, грубо говоря, то есть звонить о зарплате, как бы, что 10 тысяч получает девушка, то есть, ну, просто представьте, как бы, это дела вообще профсоюза, в принципе, то есть профсоюзы должны же, как сказать, напрягать государство, чтобы им платили больше. По-моему, так, в принципе,
да.
Это не дела президента, то есть.
Да, Александр, этот вопрос возникает действительно очень много лет, каждую прямую линию. Но вот я дополню, что к вашему вопросу. Он так удивляется каждый раз. Вот ему говорят 7 тысяч. Он говорит, как 7 тысяч? Да не может быть, на средняя зарплата так это. Он несколько раз удивился.
На средняя зарплата, он сказал, что с 1 июля минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 7800, поэтому 7 тысяч быть не может.
Как это такое может быть? И он все время удивляется, как мало вы получаете. Вот его же нельзя как-то подготовить уже морально к тому, что да, мало люди получают.
А он к этому морально готов, поскольку он не очень интересуется внутриполитическими и экономическими проблемами. Он весь в мыслях самого могущественного человека мира, что объяснил нам сначала Фарид Закария по CNN в негативном, номинально по отношению к Путину фильме, фактически возвеличивающем его, а потом Оливер Стоун в позитивном по отношению к Путину фильме. Зачем ему интересоваться этими зарплатами? Там учительница начальных классов его спрашивает, что у него зарплата 16500. Он ей отвечает, что это произвол вашего школьного руководства, обращайтесь к нему.
Да, так не должно быть.
Да.
Так не должно быть,
конечно.
Чтобы вот какие-то другие учителя в 2-3 раза...
То есть он исходит из того, что счастье общения с ним настолько велико, что ради этого можно потерпеть с ответом на вопрос о низкой зарплате.
Да, и бесконечные, конечно, смс-ки, что вот квартплата 7, а пенсия 5, но это все, да, мы уже поняли, как он на это реагирует.
Ну, Господь терпел и нам велел.
ну, примерно так. Да, да, но главное, но у вас же есть ответом. Я. Но у вас же есть я. Зачем? Как тут Карлсон говорил, да. Что ну у тебя же малыш, ну зачем тебе собака? У тебя есть я.
Да, я лучше собаки.
Да, я лучше собаки.
Магомед... Но все равно общий пафос Владимира Путина в том, что если он идет, будет гораздо хуже.
Да.
Да.
Да. Магомед из Москвы. Да, будет не 16,5, а 16.
Да.
Магомед из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если пользоваться термином Белковского, это Путин, это психотип такого человека, что на острые вопросы он всегда отвечает, вместо ответа вопросом он отвечает. Это говорит о том, что это психология этого человека, доминант он. А доминанты не любят диалог. И мне кажется, что он пожизненным президентом останется.
Потому что доминант. И не любит диалог. И поэтому у него все шансы
не
на всю жизнь. Да.
Он
не любит диалога с теми людьми, которые ему не интересны. А люди, спрашивающие его про низкие зарплаты, высокие тарифы ЖКХ, ему совершенно точно
это
не интересны.
Это ужасно скучно, да.
Поскольку в их повиновении он нисколько не сомневается. И их мелкое брюзжание по частным поводам не отвлекает его от решения глобальных задач, который способен, как ему объяснили, в том числе его уважаемые оппоненты из Соединенных Штатов Америки, решить только его.
А почему, Станислав, чем меньше зарплата, тем больше любовь к этому вождю? Как бы вы это объяснили, этот феномен чисто российский?
Владимир Путин же объяснил, что все это странно, виноваты региональные и местные власти, и даже администрации школ, больниц и так далее, которые воруют и жируют, и отбирают у вас ваш кусок хлеба, а я, Владимир Путин, последний редут обороны.
Угу. То есть они любят
царя. Я защищаю вас от тех, кто вас обкрадывает.
Они любят царя за то, что он указывает, кто виноват.
Как говорил Николай I, единственный, кто не берет взяток в Российской империи, это я. Как сказал Анастольфо де Кюстино в знаменитой книге.
Там вот, ну, вот нам говорит Александр про зарплаты, там же еще гораздо смешнее со свалкой. Там вот этот момент со свалкой, когда корреспондент...
Когда он вальяжно назвал Балашиху-Балашиху.
Это просто чудесно. Тут вот текст корреспондента Дмитрия Кайстра. «Сегодня дождь и не очень хорошая видимость, но гигантские мусорные отвалы заметны в самом сердце микрорайона подмосковной Балашихи. Эта свалка существует более 50 лет. Мы несколько дней работали здесь. И когда... Это еще до прямой линии. Они работали на этой свалке. Съемочная группа федеральных каналов. И когда мы подъехали к мусорному полигону, оттуда выехали крепкие молодые люди. Они одели, он сказал, одели. Экологические... Это не я говорю.
Да.
Экологические футболки, на которых был написан экологический контроль. И тут же показали нам некую линию по переработке мусора, даже украшенную шариками в цвета российского триколора, что называется, сработали на опережение. То есть эти люди узнали о том, что будет прямая линия с президентом, и украсили мусороперерабатывающие какие-то... То есть это все вот в прямом эфире нам рассказывают. Свалке было 50 лет, никто ничего не мог сделать. И жители
вышли. Сама угроза, что ее покажут по федеральному телевидению в выступлении Владимира Ильича Путина, естественно, возымела эффект. Я думаю, что канал «Россия», или чей это был корреспондент, кажется, канал «Россия»,
Кайстра, кажется,
да, что они предупредили, конечно, держателей этой свалки о том, что не надо расстраиваться, а надо тщательно подготовиться.
И представьте, какой будет эффектный ход, когда полвека свалка стояла и мучила своим запахом, отравляла жизнь, и вдруг по одной мгновению волшебной палочки, да, наконец-то она рассосется. Да. Вот будем следить за этой свалкой, за судьбой свалки. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня два вопроса к гостю, к Станиславу. Первый вопрос. Станислав, как вы оцениваете один из ответов Путина, а именно насчет смертной казни? Когда он ответил, что ее у нас нет, но в тяжелых случаях, сами понимаете, вот, потом он взял паузу, вот сами понимаете, это был намек на что? На то, что ее бы надо ввести для того, чтобы действительно в каких-то особых случаях применять? Или на то, что можно и не вводить, а так, неофициально, как, например, с Немцовым? Первый вопрос. Да. Второй вопрос. Значит, вот хотя вопросы из этих сценарий сегодняшнего шоу, понятно, что были заранее подготовлены, вот, срежиссированные, но все равно то, что было показано сегодня наглядно, вот, так сказать, сюжеты, которые были показаны перед тем, как задавались вопросы Путину, ну, свидетельствовали о том, что страна действительно доведена до ужасной разрухи, произвола, маразма, особенно периферия страны. Вот это буквально явно было видно, так сказать, невооруженным глазом. Вот эта разруха, которая была показана, этот ужас с больницами, с дорогами и там со всем остальным. Как вы считаете, это специально было показано? И если да, то с какой целью? Спасибо большое.
Спасибо. Смертная казнь. Путин касался во время прямой линии этого вопроса два раза. Первый раз, когда говорил о Столыпине и столыпинских галстуках. И он намекал-то фактически, да, что в каких-то случаях смертная казнь нужна, но мы на нее не пойдем. И потом, когда говорил, что любой референдум в России покажет массовую поддержку идеи смертной казни. Общий смысл этих высказываний такой, что если бы я действительно был тем популистом, которым вы меня представляете, если бы я действительно во всем потакал звериным низменным инстинктом моего возлюбленного народа, смертная казнь вернулась бы уже давно. А так правительство в России единственный европеец. Если в России нет смертной казни, то благодаря мне, Владимиру Путину, хотя с точки зрения внутренней политики, мне было гораздо выгоднее ее ввести. Демонстрация страшных язв обществу, разрушающихся домов, падающих потолков.
Происходит на каждой прямой линии.
Да, происходит всегда. И это скорее демонстрирует, что в целом все неплохо. Да, есть отдельные уродливые явления. Так было и при советской власти. Всегда же нужно найти там в программе время. Один сюжет должен быть посвящен жесткой критике каких-нибудь местных руководителей. Так происходит и сейчас, эта технология воспроизводится. По контрасту она должна показать, что в целом власть стабильна, ей ничего не угрожает. И даже падающий потолок, а Владимир Путин обещал приехать в Ижевск в дом с падающим потолком. Я хотел бы узнать, сколько сотрудников ФСО будут держать этот потолок, как атланты, небо на каменных руках, чтобы он не свалился на, не дай бог, на лидера ни одним своим кусочком. Он тем самым дал понять, что все это рукотворное чудо, чудеса, он будет продолжать их осуществлять. Но никакие все эти сюжеты не приводят к политическим требованиям и консолидации людей вокруг политических тезисов и неприятия власти в целом.
Ну, конечно, чудесная сценка с потолком. Это онемевшая женщина. Она говорит, падает потолок. Она говорит, я к вам приеду. Причем таким угрожающим. И она немеет, ей плохо становится прямо в кадре. Она не знает, что дальше говорить. И он опять, он подхватывает снова сам себя и говорит, что у меня командировка запланирована, командировка в Удмуртию. Я к вам приеду.
Он вообще говорит такими советскими терминами, типа, да. Я работаю президентом. Хотя с точки зрения русского сознания работать президентом нельзя. Потому что само слово «работа» несет в себе крайне негативную коннотацию. Работа любит дураков, да, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Как можно работать президентом? Президентом можно только быть, а не работать. Так и командировка. То есть не царственный визит. Желтый дом с голубыми ставнями, где с куполом синим не властно соперничать небо.
Да.
Поскольку купола синего уже нет, а небо над головой еще есть. Как и нравственный закон внутри нас.
Уфу, послушаем Евгения. Да. Здравствуйте, Евгений.
Алло, добрый вечер. Хотелось бы узнать, вот не показалось ли вам на этой вот линии прямой, что тут у Владимира Владимировича какой-то взгляд с другой планеты? Он не видит вот эти проблемы народа. Вот, когда ему задали вопрос про бедность основной массы населения, он перевел разговор на свою семью и какие-то вот у него параллели такие были. И второй вопрос. Вот в этом году, вроде как объявленным годом экологии, почему-то вот практически не было вопросов, связанных с экологией. Вот, с чем это может быть связано? Спасибо.
Евгений, я просто вам скажу, что там был обратный вопрос. Там жаловались жители вот Прибайкальского региона на то, что слишком их замучили экологическими требованиями. Они даже дорогу не могут построить.
Да, это на острове Ольхон, потому что природоохранная зона составляет теперь десятки километров.
Они просили спасти их от экологов.
Да.
Хорошо, пожалуйста, вопросы.
Ну, кроме того, экологи же еще построят мусороперерабатывающий завод. В Балашихе она же Балашиха.
Так что да, Евгений, все-таки была экология.
С экологией не все так просто.
Да.
Нет, Владимир Владимирович, конечно, находится на другой планете, с одной стороны, да, потому что он во власти уже 17,5 лет. Вы знаете, я был знаком с несколькими известными телеведущими, даже не политиками, а телеведущими, которые после года другого в прайм-тайм федеральных телеканалов считали себя уже готовыми кандидатами в президенты, рассуждали примерно в таком ключе. Ну, если Путин не дурак, он поставит меня преемником, конечно. И это не какой-то человек, наделенный властью, вернее, на власть над умами какой-то части аудитории, но не более того. А уже 17,5 лет человек президент. И когда он начинал, он совершенно не предвидел такой блестящей судьбы. Он скорее боялся своей миссии. И испытывал комплекс самозванца, человек, который случайно оказался на этом месте. О чем, собственно, он и говорит в фильме Оливера Стоуна, напоминая, что он не ожидал этого предложения Бориса Ельцина и хотел от него сначала отказаться, что подтверждается и немногочисленными, но все еще живыми свидетелями сцен, спортивных сцен 1999 года. То сейчас, когда он стал самым могущественным человеком мира по всем версиям, ну, собственно, почему он должен быть на этой планете? У него отдельная планета. Его Россия – это отдельная путинская Россия, с которой он мощный властелин судьбы. Не так ли ты рукой железной на высоте над самой бездной Россию поднял на дыбы, как сказал Владимир Владимирович Путин. Поэтому он не может находиться в российской грязи, он стоит гораздо выше.
Но тем не менее остальная Россия признает вот эту путинскую планету.
А именно по этой причине и признает, потому что в России вообще сложилось отчуждение верховной власти от народа. человек из народа не может быть верховной власти, он должен быть небожителем. И Путин эту роль небожителя достаточно успешно играет.
Мы послушаем. Вот давайте Александра из Тюмени, а потом все-таки Украину обсудим. Там интересный был блок вопросов по Украине. Александр из Тюмени, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Вы очень хорошо все говорите. Много общества рассуждает насчет протеста нынешнего. Можно вопрос задать?
Да.
Станислав.
Не только можно, но и нужно, как в известном анекдоте.
А почему у нас в обществе, вот, насколько мне известно, в августе точно не точно выходит известный правозащитник Сергей Удальцов? Это правильная информация?
Скоро выходит.
Да, скоро, я не помню, точно в августе или нет, но вот-вот.
А как они будут строить отношения с Навальным? Как они раньше в коалиции были? Будет какой-то тандем?
Нет, тандема не будет.
И он имел большее влияние, насколько мне известно. Собирал много людей.
Спасибо за вопрос. Ну, конечно, этот вопрос надо прежде всего адресовать Алексею Навальному и Сергею Удальцову.
Он совсем не по теме, но тем не менее интересный.
Но если спрашивать меня, как внешнего наблюдателя, аналитика, то нет, никакого тандема и альянса не будет, потому что за прошедшее с 2011 года время Алексей Анатольевич Навальный перестал быть первым среди равных в оппозиционной среде, каким он был тогда и каким Путин был в начале своего правления, кстати. И подобно Путину, который вознесся в небеса и стал бесконечно далек даже от своей старой команды, начинающей его уже тяготить скорее, чем удовлетворять. Так и Алексей Анатольевич, он остался единственным лидером оппозиции, безальтернативным. Я в свое время даже придумал это как аббревиатуру «Единый безальтернативный лидер оппозиции». Но мы не будем эту аббревиатуру озвучивать, чтобы Роскомнадзор нас не прищучил за нее. Да, поэтому он не воспримет Удальцова ни как равного, ни как партнера вообще, даже младшего. На сегодняшний день Алексею Анатольевичу не нужны партнеры, тем более равные. Ему нужен определенный исполнительский аппарат, и он у него есть.
Да, это удивительно, как мы совпали вот со слушателем, потому что недавно, я только что вот буквально на днях с кем-то говорила, и тоже мы обсуждали, есть ли альтернатива ему как лидеру. Я тоже вспоминала только Удальцова, который мог бы, за которым кто-то шел, у которого были большие симпатии, больше никого не смогла вспомнить.
Ну, может быть, Удальцов и вернется на политическую авансцену, но только если сам, а не в альянсе с Навальным.
Ну, он его, по-моему, там хорошо притушили в этой тюрьме, он ничего там оттуда не пытался. Даже...
Ну, во всяком случае, я регулярно читаю в социальных сетях супругу Удальцова, Анастасию.
Немножко не совсем.
И я помню, что когда одна из оппозиционных активисток тех времен заявила, что она теперь стала боксером, и ушла из политики, был очень характерный комментарий Анастасии Удальцовой, которая написала, ну, какое счастье, что девочка вылезла из этого дерьма.
У нас два звонка из Москвы, но я все-таки сформулирую блок вопросов по Украине. Не блок вопросов не вам, а Путину, но вот вы прокомментируете то, что он сказал. Блок. Первая часть этого блока состоит в том, что почему вы нас не взяли, почему вы нас не забрали. Висел вопрос от Одессы буквально на стене, почему Одессу вы не берете домой? То есть вот такой, ну, ему, слава богу, это не озвучивали, но он висел. Второй был вопрос озвучен, сказал молодой человек, что
бывает,
что
же полезные
вы, бывает и полезные украинцы, и что-то вы нас от всех вы отпихиваетесь, а мы вас любим, поддерживаем вот в таком смысле. Второй я бы обозначила блок отношения к Порошенко. Долгий, бесконечный ответ Порошенко, который заканчивался тем, что если ты хочешь быть европейцем, вынь деньги из офшоров. То есть вот буквально он его... Вот, попрекнул офшорами. Это Путин, это кто? Ну ладно, это уже вы будете комментировать. И третье,
Медведчук. Ну, Путин-то и не хочет быть европейцем, поэтому для него этот вопрос не стоит. Он может держать деньги в офшорах.
Он может, ему можно, этот-то пусть почистит.
Не говорю уже о виолончелях.
Да, и, наконец, Медведчук. Виолончели,
кавалькады в чаще и колокол в селе. Да.
И, наконец, Медведчук, вот откуда эта страсть, вот это вот желание его преподнести как прям вот родного россиянам?
Ну, видимо, потому что они мыслят одинаково, они очень психотипически близки. И так всегда было с момента их знакомства. И Владимир Путин, встроив Медведчука в ряд знаковых фигур украинской истории, Михаила Грушевского, Михаила Драгоманова, Вячеслава Черновола, к чему ни идеологически, ни эстетически Виктор Владимирович при всем к нему уважении не имеет ни малейшего отношения, а имеет он отношение к тому, что он был при советской власти назначенным адвокатом от КГБ УССР и, в частности, способствовал премного тюремному заключению и сроку Василя Стуса, культового украинского поэта и известного правозащитника. Это все зафиксировано в архивах Ивановых. Но Медведчук все равно остается важной фигурой для Путина как единомышленник. И если Путин на кого-то будет ставить в украинской политике, то на Медведчука, это уже очевидно, и только на него. Разочарование во всех остальных политиках Украины слишком велико. И, может быть, она еще не угас интерес к Юлии Тимошенко. Я думаю, что вот ко всем остальным он уже угас. Петр Порошенко, поэтому, на мой взгляд, не воспринимается Путиным как враг. Скорее, он воспринимает риторику Порошенко, и он об этом говорил сегодня на прямой линии, как необходимую дань украинским националистам и базовому электорату действующего украинского президента, который надо приносить сейчас особенно интенсивно и обильно, потому что много недовольных Порошенко, и рейтинг его упал в 4 раза. с момента избрания президентом в мае 2014 года. И сейчас по всем вопросам, если будут досрочные президентские выборы, то Порошенко их проиграет. Причем первый, кому он их проиграет, будет Юлия Владимировна Тимошенко, которая в 2014 году оказалась политическим трупом. Прошу не обижаться на этот термин, поскольку речь идет именно о политическом ее состоянии, не физическом.
А труп женского рода была? Труп женского рода.
Трупесса. Uh-huh. Да. Женский труп. Знаете, как в эпоху политкорректности она говорит, женский друг.
Живой.
Не подруга, а женский
живой
друг.
Же.
Да, 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 да. Вот. Но Путин, понимаете, он же нано-дьявол такой. Он вычленяет человеческие пороки и слабости и очень эффективно на них играет. Поэтому он не любит людей, где он, у которых он сразу не видит этих пороков и слабостей. И Порошенко он считает зависимым от себя, потому что все равно существует Медведчук, как одна из влиятельных фигур украинского политического сообщества. Недавно компании, связанные с Медведчуком, получили некие новые возможности в области импорта сжиженного газа на Украину. И это несмотря на то, что он кум Путина. И во время первого же официального визита Путина в Крым после аннексии Медведчук принимал его на своей вилле в Ялте. Да, главной достопримечательностью был так называемый танцующий фонтан. И почему-то это не вызвало возмущения администрации президента Украины, что как что-то странное происходит. Украинский гражданин, украинский политик, такой весомый, влиятельный.
Ну а сейчас тоже, казалось бы, его привечает вот так вот широко гласный публичный президент. Казалось бы, он должен отравить ему так жизнь на этой Украине.
Нет, пока Виктор Медведчук является эксклюзивным посредником между украинскими элитами и Путиным в решении определенных коммерческих вопросов, ничего на Украине с ним не случится, хотя еще в прошлом году был скандал о том, что на собрании представителей добровольческих батальонов в Киеве обсуждался вопрос о физической ликвидации Виктора Владимировича Медведчука, после чего Медведчук написал заявление в прокуратуру и потребовал государственной охраны. Но на уровне политического руководства он полностью защищен.
Коротко говоря, это все любя и Порошенко, и Медведчука. В общем,
Порошенко любя снисходить на такой любовью и жалостью. А Медведчука, видимо, любя всем сердцем, уже ясно теперь, с кем поговорить после смерти Махатмы Ганди.
А ватными украинцами не обставились просто для того, чтобы вы для себя, для самоутешения.
Ну, видно же, что большинство населения Украины за нас. Оно просто зомбировано безответственными националистами, с одной стороны, и американскими геополитическими авантюристами, с другой.
И нужно было подтверждение.
Да, когда эта пелена спадет с украинских очей, тут Украина устремится в наши объятия, тем более, что Путин дважды произнес фразу «бывшие области России, которые теперь называются Украиной», тем самым подчеркнув, что он не считает Украину отдельным самостоятельным государством и отказывает ей в субъектности.
Угу. Только сейчас он мягко сказал, что мы не хотим ссориться, поэтому вот мы не будем сейчас вас забирать к себе, этому молодому человеку, что-то в этом роде, что мы не хотим эту тему педалировать, чтобы не обижать.
Ну, когда час придет, когда вы сами нас попросите, мы уже Крым забрали, Донецк и Луганск тоже фактически забрали, хотя и ценой 10 тысяч трупов. А там посмотрим.
В общем, он намекнул ему, что все
время,
будет
хорошо. Время, как сказал поэт, вещь необычайно длинная. Были времена, прошли былинные.
Георгий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер,
Елена. Добрый вечер.
Вопрос к Станиславу. Что, значит, меня интересует? Вопрос вот по поводу этого шоу, все-таки, если возвращаться к прямому включению, да, к населению от Владимира Путина, есть ли вообще мировая практика ведения таких вот именно шоу? Я подозреваю, что она есть, как и все остальные шоу на наших телевизионных каналах слизаны. Вот. И неужели также на таком вот ниже плинтуса уровне проходят они на том же Западе? Вот неужели задают такие вот буквально бытовые какие-то вопросы, как можно к президенту обращаться там с вопросом, чтобы или с просьбой там разбить сквер во дворе, или наказать какого-нибудь участкового, и такого вот рода вопросы. Население настолько неполитизированное, может, стоит со школьных скамей преподавать такую политику, вот назвать такой предмет.
Преподавать политику в том ключе, в каком вы об этом говорите, спасибо за вопрос, прошу прощения, что я этого сразу не сказал, можно только, если сменится власть, она будет в этом заинтересована.
Конечно, власть наоборот преподает.
Если вопрос о разбитии сквера в демократической стране невозможно, поскольку им занимаются местные власти, муниципалитеты, и это совершенно не вопрос президентского уровня. Другое дело, возможно ли такой юмор, как позволил себе Владимир Путин про геев, упомянув их в контексте голубых мундиров и так далее. Хотя мне кажется, что
невозможно.
С учетом креативности геев, в общем, никакую цифровую экономику без них все равно не построишь, о чем Путин якобы мечтает, хотя на самом деле нет, он плохо понимает, что это вообще такое. И он не понимает, что именно человеческая инициатива, свобода и свобода предпринимательства являются основными драйверами цифровой экономики, а не он со своим гипертрофированным государственным аппаратом и тотальной коррупцией. Но такие шутки возможны. Почему Дональд же Трамп их неоднократно допускал, когда он говорил, что он может стоять на проклейно, расстреливать людей, и все равно люди за него, народ за него проголосует.
Но
то есть всякое бывает в жизни. Путин здесь не эксклюзивен. А другое дело, что это не делает чести ни ему, ни Российской Федерации.
Никаких прямых, я должна сказать, от себя, как человек, который телевидение более-менее изучает, да. Нет никаких прямых. Такого рода шоу невозможно, потому что ни один бюджет не потратит столько денег на это. Вы говорите, вы о нем так уничижительно отзываетесь. Вы не представляете, сколько это миллиарды. Вот выстроить всю эту композицию четырехчасовую, да, из разных тарелки, корреспонденты. За неделю вы видели, они там работали. Это черт знает сколько.
Нет и государственных каналов в нашем понимании. Да? Например, конечно. Тоже BBC, он государственный канал, но он же не подчиняется государству. Он только, так сказать, номинальный им контроль.
Никогда. Никто себе такого позволить, да, конечно, не может, конечно, ни одна страна.
Поэтому никто так целовать в медовые уста политического лидера не будет, потому что это чревато концом репутации журналистов, которые занимающихся такого рода делом.
И очень дорого. Такие целования обходятся очень дорого. Алексей из Майкопа, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что я потерял интерес к подобным мероприятиям приблизительно после второй или третьей такой линии. И когда-то Владимир Владимирович сказал такую фразу, что вот имитация. Ну, я понял, что это и есть та самая имитация, которая, в общем-то, мало интересна. У меня есть просто вопрос к находящимся в студии. Вот скажите, пожалуйста, какой уровень воровства, коррупции должен быть в России, чтобы на это народ обратил серьезное внимание? Конечно, народ, я понимаю, он там что-то немножко пенится, но это все смешно выглядит. Вот меня этот вопрос очень занимает. Хотелось бы узнать мнение
хороший
людей.
Спасибо.
Коррупционный
спасибо.
Налог сегодня в России составляет от 30 до 70% в зависимости от вида тех или иных операций, поэтому этот бюджет никогда нельзя свести воедино, нельзя свести с концами, потому что в нем не учтен коррупционный налог. Возьмем хотя бы судьбу знаменитого стадиона Крестовский, Зенит-Арена в Санкт-Петербурге, который подорожал в 8 раз за время строительства и до сих пор не готов. И ясно, что основная причина подорожания – это не только и не столько ошибки в проектировании изначальной, на которые сейчас указывают, но, конечно, масштабная коррупция. Но коррупция воспринимается многими как важный социальный демпфер. То есть легче дать взятку, чем идти с вилами на кого-то. Дашь взятку, получишь то, что тебе надо, не дашь, не получишь. Поэтому для многих, и не только для представителей элит, но и для значительной части российского народа, взятка – это меньшее зло. Вот хорошо, чтобы было кому ее дать, и за это тебе что-то сделали.
Это раз.
Плохо, кому некому дать, дашь, но ничего не сделают.
Это раз. Во-вторых, люди просто не осознают масштабов. Они просто не в состоянии постичь эти масштабы. Вот он говорит, слушатель, каким должен быть, чтобы люди встали там на дыбы и взяли вилы? Да не смог. Они им просто вот в этом обществе, в этой системе, в этом телевидении им просто не объяснят, какой
это уровень.
Ну, и к тому
же уровень. Они никогда за вилы не берутся снизу. Это происходит в России и в мировой истории во многом, когда институты государства уже распали. А Владимир Путин с помощью своих силовых структур и пропагандистской машины все-таки крепит у меры на горле пролетариата пальцы. То есть костлявой рукой, двумя костлявыми руками продолжает страну придушивать, в чем, на мой взгляд, проявляется его невроз. Глубинное противоречие между его сознательной позицией, что все хорошо и моей власти ничего не угрожает, и бессознательным страхом перед русским бунтом, бессмысленным и беспощадным, что заставляет постоянно закручивать гайки в разных сферах и расширять численность и полномочия силовых структур.
Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я хотела сказать то же самое насчет прямой линии, что это, во-первых, они все одинаковые, и народ жалуется, и эти линии показывают развал полной страны, а не все эти цифры о подъеме экономическом, это все, по-моему, не воспринимается, народ живет плохо. И не знаю, я полностью не смотрела, но меня интересует, был ли вопрос о жестокости, крайней жестокости правоохранительных органов, ОМОНа, при разгоне мирно...
На мой взгляд, такого вопроса не было.
Нет, не было. Там немножко в другом контексте вообще-то говорилось вообще о жестокости, но в другом совершенно контексте про эти протестные акции, видимо, там табу. Там даже на экран не выводили ничего про протесты в Москве.
Ну, я, кстати, хочу заметить для всех организаторов, участников протестных акций, что табу – это не только плохо, но и хорошо. Потому что табу – это относится к области сакрального. Табуируют только сакральное. Значит, эти протестные акции, их лидеры относятся к сфере сакрального, и в этом смысле они уже находятся в новом политическом измерении.
Я вот хотела бы, чтобы вы прокомментировали сценку чудесную, которая касается ваших коллег творческих, вот творческой интеллигенции. Сидел Сергей Безруков. Рядом с ним образцово показательно сидел Алексей Учитель. И Сергей Безруков говорил, как же так, Владимир Владимирович, какие могут быть... Ведь кто-то же хочет отравить вам, отравить ваш имидж, испортить вам имидж. Какие-то злые силы занимаются обысками у Кирилла Серебренникова. Как же вот вы такое позволяете, чтобы... А думают-то на вас. А вот смотрите, здесь Алексей Учитель. И дается слово Алексею Учителю, после чего говорит Владимир Путин, я знаю, что вас подтравливает. Ну, там он не говорил так, но говорил, что я знаю о вашем конфликте с Поклонской. Я не хочу ничего сказать плохого о ней. Но, тем не менее, вы должны договориться. И Алексей Учитель еще и встает, получает слово, наезжает жестко уже.
Не встает, сидя
слово. Получает слово, наезжает на Поклонскую. И все это заканчивается таким. И говорит, ну, нельзя же так травить человека и насылать на него инспекции. И Путин говорит, да. И все это такая завершенная сценка, что Путин все-таки отстоял творческую интеллигенцию.
Да, конечно. Я думаю, что как человек, как физическое лицо, Путин, безусловно, скорее солидарен с Алексеем Учителем, чем с Натальей Поклонской. Но как представитель своего электората он должен быть хотя бы отчасти солидарен с Натальей Поклонской. Поэтому он занял достаточно компромиссную позицию, что каждый имеет право на свою точку зрения, а жестких репрессий не будет.
Но их привели совершенно сознательно для того, чтобы... Это такой показательный конфликт. Ведь на Поклонской оттаптывается даже Карен Шахназаров. Это сейчас такой, знаете, вот этот человек, на котором можно либералам корчить
себя. В этом смысле ее становится жалко, и я испытываю к ней какое-то необъяснимое чувство солидарности. Потому что настоящие путинские жулики оттаптываются на не вполне психически адекватной молодой даме, явно безнадежно влюбленной в покойного Николая II. И в значительной степени мотивированной этим в своих абсурдных действиях против фильма «Матильда», который, кстати, получил гигантскую рекламу, еще не выйдя на экраны, благодаря Наталье Поклонской и всему, что связано с гонениями на Алексея Учителя.
Ну да, я думаю, что она должна удивлять Владимира Путина, потому что как же так? Почему Николай, почему не он? Она как-то странная в этом смысле.
Я думаю,
любят Путина, а она вдруг Николай.
Нет, ну разные любят разных, но она любит Николая II. Но это же тоже срез нашего общества. Вот это священное безумие, поэтому Владимир Путин вынужден реагировать на это с уважением. Он не может быть в узком кругу ограниченных людей, своих друзей, он и сказал бы что-то пренебрежительно о Поклонской и посмеялся бы над ней как дурой, но не публично, потому что Поклонская – это срез определенной части очень стабильного путинского электората. Его нельзя унижать в устах президента.
Ну и, конечно, чудесная реплика о том, что Алексей Учитель, он же патриот, он же вот такой патриотический, а его травят. Это тоже было хорошо сказано.
Конечно, нет. Ну, как я, безусловно, Путину лично гораздо ближе эстетика Учителя, чем эстетика Поклонской. Но вот так однозначно это сформулировать перед лицом электората, значительной, как я уже сказал, части которого эстетика Поклонской близка, он не может. В силу своих государственных обязанностей. Ледяных ветров государственной необходимости, как говорил Шарль де Голль.
Но если говорить в целом, вот об общем ощущении, если так можно выразить, то вам не показалось, что он был как-то вот не то чтобы растерян, но как-то разбалансирован. Он все время он переспрашивал. Вот раньше за ним такого...
Нет,
из какой бы области? Что-то было...
Совершенно верно, да. Он не мог сконцентрироваться по двум, на мой взгляд, причинам. Во-первых, потому что все это ему смертельно надоело, и он мыслями был часто где-то в другом месте или в других местах. Например, на июльских переговорах в Гамбурге с Дональдом Трампом или на свидании с его женой Россией. А с другой стороны, там прозвучал тоже на заднике, а не в эфире, вопрос о состоянии здоровья Владимира Владимировича. Вот его многочисленные недавние выступления заставляют представителей медицинского сообщества думать, что он страдает от синдрома беспокойных ног. Так называемого. Да? У него постоянно мелкая моторика ног, связанная, видимо, с болевыми и зудящими ощущениями. И поэтому он, собственно, страдает бессонницей, потому что бессонница является наиболее распространенным следствием и признаком синдрома беспокойных ног. А когда у тебя синдром беспокойных ног, ты не можешь долго концентрироваться на такой длительной полемике. С другой стороны, делать прямую линию в 2 часа невозможно. У тебя сразу возникнет вопрос, а что там с президентом все плохо, почему 2 часа вместо прежних 4 или 5, поэтому номер приходится отбывать до конца, перефразируя героиню Сомерсета Маэма из театра. Никогда не делай пауз, но если взял паузу, держи ее до конца. Не отбывай номер, но если же отбываешь его, отбывай его до конца. Таков принцип политики.
То есть это и психологическое, и физиологическое.
Да.
Мы завершим на этом чудесное обсуждение, чудесной прямой линии, и будем ждать год, подсчитывать дни, когда же следующий.
Ну, подождите, еще будет пресс-конференция Владимира
Путина. А, да, ну хорошо, полгода.
А там, глядишь, еще что-нибудь случится.
Ага, на этом
то есть мы... к тому, Елена, что вряд ли мы с вами расстаемся на год. Я этого не переживу, так столь длинной разлуки.
Хорошо, мы завершим на этом, что мы расстаемся
ненадолго. Спасибо, всего доброго всем.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.